Пермский разворот.
.05 на часах продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофона Вячеслав Дегтярников.
Екатерина Шафиева. И давайте представлять наших гостей, Катя.
Да, в гостях у нас Галина Море, руководитель приюта для кошек Матроскин. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Георгий Ситников, это юрист, как раз занимающийся вопросами вот безнадзорных животных тоже, я так понимаю. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И темой для нашей беседы стал готовящийся законопроект о содержании домашних животных, федеральный закон. Вот давайте мы его пытаемся разобрать. Да. Я думаю, что вы достаточно внимательно его изучали. Ну и подготовим наших слушателей. Понятно, что это пока законопроект. Будет он принят, не будет, непонятно. Хотя в первом чтении, насколько я понял, он уже принят.
В первом чтении законопроект принят. Но проблема в том, что его рассмотрение продолжается уже порядка 7 лет. То есть, когда наступит стадия второго чтения, когда он будет утвержден, пока никто сказать не может. Этого все ждут уже очень-очень давно.
Вот давайте разжуем нашим слушателям.
О чем законопроект?
В чем особенности этого законопроекта? Что нам ожидать? Владельцам собак, кошек, домашних имеется в виду?
Ну, законопроект, в общем и целом, об ответственном обращении с животными. Собственно, на ответственное обращение направлены все его нормы. Он охватывает как владельческих животных, так и безнадзорных, так называемых. Но в последней редакции это животные без владельцев, такая формулировка используется. Он устанавливает общие требования к обращению с животными, к нахождению их в приютах, то есть устанавливает требования, предъявляемые к приютам для животных, запрет жестокого обращения, достаточно подробный запрет пропаганды жестокого обращения с животными. И в общем и целом он отвечает тем желаниям общества, которые предъявляются к обращению с животными.
Да, как раз в Перми и в России прошла волна митингов за защитников приютов, которые требуют уже немедленного принятия законопроекта, потому что, к сожалению, сейчас сфера обращения как с домашними, так и с бездомными животными, она совершенно не регулируется. И это основная проблема, поэтому мы считаем, что закон уже нужен сейчас, нужен как можно скорее, чтобы уже наконец-то решить эту проблему, потому что проблема эта серьезная, она огромная. Мы каждый день сталкиваемся с десятками случаев жестокого обращения с животными, и просто уже невозможно это все смотреть.
Вот я читаю сейчас газету «Ру», и как раз законопроект говорит о том, что вот этот проект определит порядок платной регистрации домашних животных. А вообще речь о домашних животных обо всех идет? То есть у нас же люди держат не только там собак и кошек, кто-то там держит и более экзотические, да, вот там.
Ну, скажем так, проектом федерального закона предусмотрен в том числе перечень животных, которые не должны содержаться в качестве домашних.
Так, даже
и,
так.
На мой взгляд, это достаточно правильно, если мы говорим там, допустим, о каких-то крокодилах, питонах и так далее.
У меня друзья ежа держат, на самом деле.
Ну, еж, наверное, может быть в какой-то степени животным-компаньоном, но вот такие вот крупные, особенно ядовитые рептилии, мне кажется, они в качестве домашних животных с большим трудом могут выступать. Это скорее предмет дикой природы. Вот. Что касается регистрации, платной регистрации, то, на мой взгляд, это процедура достаточно необходимая, потому что сейчас в отсутствии регистрации домашних и безнадзорных животных мы не имеем никакого точного представления, сколько у нас в городе безнадзорных животных. Это становится предметом разнообразных спекуляций, что у нас там либо переизбыток собак, либо их нет. Вот. Никто точной цифры не знает.
То есть речь, насколько я понимаю, идет о регистрации все-таки домашних животных?
Владельческих, да?
Которые кому-то принадлежат.
Да. Соответственно, здесь тоже есть масса проблем, то есть о том, что в какой-то квартире живет там 15-30 кошек, мы узнаем только тогда, когда что-то происходит, когда их начинают выкидывать из окна, когда этих людей начинают принудительно выселять, и никто не знает, что с этими кошками делать. Вот. То есть регистрация, она позволит получить полную картину, у кого сколько каких животных находится.
Поскольку первое чтение, насколько понимаю, там механизм регистрации еще не прописан.
Ну, в законе, по крайней мере, пока нет положений об обязательной регистрации животных, но, на наш взгляд, это просто то, что там обязательно должно быть.
А вот теперь давайте вот ваш взгляд на обязательную регистрацию животных.
Как это должно выглядеть? Вот,
как меня
понятно.
Можно заставить зарегистрировать моего той пуделя, скажем, да? Вот, если я не хочу этого делать... Тут должен быть механизм некий, то есть вот, ну, живет у меня той пудель, живет, и жил у меня всю жизнь. Там. И тут вступил закон в силу.
И ты как ответственный, да, как это?
А если я безответственный?
Хозяин.
Если я безответственный хозяин, как у меня вот вычислить?
Как регулировка проходит?
Я просто еще немножечко скажу пару слов в поддержку вообще регистрации. Вот, допустим, видели ли вы когда-нибудь бездомные автомобили?
Да.
То есть, ну...
Без хозяина.
Еще раз.
В России...
Галина, смотрите, вот давайте вначале разберемся с владельческими, как вы называете, животными. А потом уже перейдем к бездомным автомобилям,
хорошо.
Потому что на самом деле бездомные автомобили существуют в России.
Ну, хорошо, да, давайте тогда...
Их немало, кстати.
Немножко расскажу про регистрацию. То есть, почему она нужна и как это происходит. То есть, понятно, регистрация происходит, я так понимаю, методом чипирования. А чипировать нужно просто потому, что для себя. Если собака у вас потерялась, не дай бог, ваш той пудель убежал, всякие ситуации бывают, и это нужно прежде всего для вас, чтобы всегда ваш той пудель был идентифицирован при нахождении.
Мою мотивацию я понимаю. Вот как вы поступите со мной, если у меня нет мотивации? То есть вот мотивация того, что вот мой той пудель потерялся, и я по чипу его нашел, это понятно, да? Хотя при сегодняшней ситуации...
Но как его мотивировать, чтобы он вообще провел чипирование?
Хотя при сегодняшней ситуации, когда у нас содержится приют для так называемых безнадзорных животных, и этих безнадзорных животных в районе, допустим, Зеленки, где я живу, штук 20 обитает... той пудель до приюта не добежит. Он останется в зубах этих самых безнадзорных животных.
Смотрите, федеральным законом предусмотрен в том числе как федеральный, так и региональный государственный надзор за обращением с животными. Соответственно, мотивация для людей регистрировать их животных будет точно такая же, как мотивация исполнять все остальные установленные законодательством обязанности и запреты, то есть это угроза какого-либо административного наказания.
То есть если я как владелец кошки и собаки, потому что речь о домашних животных, не пройду, если пройдет такой закон, и не пройду обязательно платную регистрацию животного, и если оно сбежит у меня, или об этом как-то узнают, что вот у меня оно не чипировано, то штраф или работы, или предупреждение, по-моему, административное.
В общем, мотивация понятна. В общем, с домашними животными вроде бы как мы почти разобрались.
Нам задают логичный вопрос в Viber. А вот скот домашний тоже входит в список домашних животных? Потому что это коровы, овцы, и все, что бараны. Потому что это же домашние животные, то есть их нужно чипировать.
В настоящее время это не предмет регулирования проекта федерального закона. То есть требование, конечно, было со стороны зоозащитников, чтобы максимально расширить сферу действия этого законопроекта, то есть отнести его к охране животного мира, в том числе к сельскохозяйственным, лабораторным, служебным животным и так далее.
Но даже к служебным и лабораторным?
По максимуму, к сожалению, депутаты исключили эти категории сферы действия закона.
То есть это сейчас собачки, кошки, попугайчики, крысы, что там еще?
Хомяки, морские свинки, то есть домашние любимцы.
То, что обитает, в обычной квартире городской.
Да, да.
Так, да? Разобрались мы с домашними животными, а теперь переходим к так называемым безнадзорным. А здесь как регистрировать? Вот опять-таки, на ваш взгляд, если вы собираетесь их регистрировать.
Регистрация должна осуществляться приютами для животных, куда они попадают после отлова. Таким образом, мы сможем получить полную картину движения животного после его отлова. То есть сейчас есть такая проблема, что... Допустим, то, что
смотрите,
касается...
У моего тайпуделя есть хозяин. Это я. У той стаи, которая живет рядом с ящиками для сбора мусора, у нее нет хозяина. У нее, смотрите, в принципе, нет хозяина.
Да, для чего это необходимо? То есть, допустим, ваш пудель потерялся. А регистрация домашних...
Подождите, еще раз. Вы как бы уходите сразу куда-то в сторону. То есть, смотрите, еще раз говорю. У моего той пудели есть хозяин, это я. Хозяина у этой стаи сегодня нет.
Это понятно, да. Я
ну тогда, соответственно, том, а кто должен регистрироваться?
Необходимо как для тех и для других.
Подождите еще раз. Если на меня, как на владельца той пудели, вы можете применить, ну, вот по соответствии с законом, мы пытаемся с вами законы анализировать, да, какие-то там наложить санкции, штраф административный, какие-то административные там, то здесь-то как? Тут кому мы будем штрафовать? Кто, кого будем принуждать регистрировать этих животных?
Регистрация, она не для того, чтобы кого-то оштрафовать. Регистрация для того, чтобы полностью проследить движение животного.
Я просто расскажу на примере нашего приюта.
Приютом более-менее понятно, еще раз, Галина. С вашим приютом более-менее понятно. То есть у вас там есть вот кошечка.
Мы их чипируем, и они, ну, по сути, приют становится владельцем этих собачек, кошечек. При передаче владельцу владелец становится хозяином.
Понятно. Вот. С теми вот бродячими псами, которые живут, и которые мы сегодня называем безнадзорными в городе, мы как их всех зарегистрируем?
Я так понимаю, через систему отлова, конечно. Ну, я считаю, что прежде всего нужно их посчитать, потому
что... А как мы их считать будем?
Считали уже в каком 2010 году Пермский университет, они посчитали бездомных животных, есть там специальные схемы. На тот момент было сколько, Георгий, животных?
Порядка 4,5 тысяч.
Порядка 4,5 тысяч.
Я другие данные, например, знаю из того же университета. 15 тысяч считали. Но это гипотетические
это
данные.
Краевые цифры.
Ну, то есть
подождите,
нужно...
это все равно это гипотетические цифры. То есть это вот мы в теории знаем, что домовые существуют, предположим, да? И тут те же самые домовые. То есть в теории мы считаем, что у нас в городе 4000 бездомных животных. Угу. В теории. На практике мы не знаем, сколько их.
Ну, это можно, видимо, только практическим методом, то есть отлавливая, регистрируя, чипируя и, ну, понимая, считая количество животных, которые вот прошли через муниципальный приют.
Вот муниципальный приют на сегодняшний день вмещает 500, по-моему, голов, да, если не ошибаюсь. Значит, если у нас 4000, предположим даже, то их как минимум, получается, они в приют влезают у нас сколько раз надо поймать их?
8.
Чтобы посчитать. 8 раз, а они при этом еще и размножаются. Тискомоль. Они ведь размножаются.
Мы плавно переходим к решению проблемы безнадзорных животных, я так понимаю.
И мы пока плавно к ней не перешли, потому что мы не можем понять, как их посчитать.
Подсчет осуществляется научными методами. То есть это выборочный подсчет по территории вот города и потом интерполяция на всю площадь.
Совершенно не научный метод, потому что это гипотетический метод. То есть мы гипотетически предполагаем, что у нас там 4000 животных. 4000, предположительно.
Ну, наверное, если бы здесь научному методу. Специалисты, которые этим занимались, они более подробно объяснили, почему его можно использовать в качестве получения достоверных сведений.
Что он вообще предполагает делать после регистрации с безнадзорным животным, что дальше законопроект предполагает. Вот мы нашли стаю собак, мы ее отловили, мы ее зарегистрировали, то есть прочипировали. Дальше что, Георгий, предполагает законопроект?
В первом чтении.
Дальше это стерилизация, либо передача новым хозяевам, либо выпуск на прежнее место обитания. Но еще обязательная вакцинация. Вот для чего вообще регистрация нам необходима? Мы получаем информацию о каждом животном. То есть бегает животное по улице, если его отловили, просканировали чип, сразу понятно, стерилизовано оно, вакцинировано оно.
Давайте попробуем телефонный звонок послушать. Вот есть телефонный звонок. Телефон 2066-066. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Вам хорошо слышно?
Вот, да. Смотрите, опять-таки, мы проходили санитарную медицину целый год в институте, а кто-то проходит 5 лет, это санитарно-гигиенический факультет. Вот жаль, что вот санитарные врачи вам не звонят. Значит, у нас в стране существует такая организация, как Ростехнадзор. Ему подчиняется санэпидстанция сейчас, раньше это отдельная была организация. Но параллельно существуют какие-то вот непонятные, вот, ну, извините за выражение, вот халявщики, вот экологи. Вот чем вот занимались экологи? Вот я сам лично видел в магазине, приходит мужчина, вы кто? Эколог. Показывает какую-то книжку. Ну и какие у вас претензии к нашему магазину? У вас неправильно складированы ящики. Вот, и начинает там пудрить, извините за выражение, мозг, да, вот Лада там грамотный, вот вы мне, говорит, предъявите какие-то бумаги, что у вас есть властные полномочия нас проверять. То же самое, есть муниципальное предприятие, потому что частники не справились, только деньги брали в карман по отлову животных. Есть, опять-таки, Ростехнадзор, который этим делом занимается. И еще параллельно какие-то халявщики сейчас пытаются организовать очередную халявную организацию, чтобы с людей собирать деньги. Причем совершенно, я более чем уверен, незаконные. Готовится закон, вот этот вот, 7 лет, я знаю. И при социализме пытались налог вводить на животных, потому что у нас Курцхар вот был вот. Да? Что-то пытались сделать, но организационно это невозможно просто. Ну что вот, к бабе Нюре придет какой-то очередной там, скажет, я там этот, из общества защиты животных, платите налог, значит, за кошечку. Очередные халявщики. Есть официальная организация, к ним и обращайтесь. Вот, спасибо.
Спасибо, Игорь. Сейчас прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим.
Пермский разворот.
Десять 23 на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Вячеслав Дегтярников.
Екатерина Шафиева. Давайте представим еще
раз
наших гостей.
В гостях у нас Галина Морик, руководитель приюта для кошек Матроскина, Георгий Ситников, юрист и зоозащитник. А продолжаем мы разговор о...
Давайте вначале вот попытаемся...
Об обязательной регистрации.
Да, ответить на звонок
нашего слушателя Игоря.
Да, на самом деле этот телефонный звонок, он отражает вот, в полной мере ситуацию, которая сейчас происходит. То есть она ничем не регулируется, и по сути вот сейчас то, что мы сидим здесь в студии, мы обсуждаем это, потому что нету никакого вот, документа, который бы регулировал эту сферу, и отсюда и бесконечные споры. Поэтому мы считаем, что должен быть принят этот законопроект. Да, мы не хотим заниматься этим сами, мы устали, мы уже везде говорим, ребят, вот эти бесконечные звонки с бесконечными кошками, собаками, которых нужно спасать. Мы считаем, что государство должно заниматься этим, и средства на самом деле есть, просто это никак не регулируется, никак не контролируется, и, конечно,
нужно... Как раз о чем говорил Игорь, да, что вот были частные как-то организации, которые этим занимались, но у них ничего не получилось. Собственно,
тут
теперь...
Я не знаю, это... Таких примеров, на самом деле, Игорь, где-то...
Я не знаю, где это.
То есть мы считаем, что, конечно, проблему с безнадзорными животными не может решить ни один приют частный. Это должна заниматься этим государство, она должна взять всю свою волю в кулак и решить, как должна решаться эта проблема. Вот
ну,
в чем
либо
вопрос.
Это должно быть государственно-частное партнерство, вот оно действительно приносит результаты, как это уже произошло в Нижегородской области, в Санкт-Петербурге.
А как там произошло? Приведите пример.
За счет государственно-частного партнерства именно получилось, ну, в общем и целом, решить проблему безнадзорных животных. То есть это массовая стерилизация частными клиниками по государственным контрактам. Это содержание в частных приютах за, так скажем, государственные
средства. Вот каждый раз, когда возникает этот вопрос, вот я понимаю вас, да? То есть в данной ситуации вы говорите о том, чтобы государственные деньги, бюджетные средства... ушли в частные клиники. Подождите, дайте я вам просто задам в конце. Тут такое ощущение, что как будто у нас тут тоже ловля животных происходит какая-то. Ну, это и так делается. То есть, насколько я понимаю, частные клиники ведь не за свой счет стерилизуют животных, а за счет бюджетных средств. То есть там либо грантовая история, либо конкурсная история. Но каждый раз, когда возникает вопрос стерилизации, возникает вопрос в том числе и вокруг коррупции. То есть, каким образом посчитать, какое количество животных стерилизовала частная клиника? Это может быть одно животное с чипом, предположим. Остальные стерилизованы или нет, у животного не спросишь. Вот я сколько своего стой пудели не спрашивал, он не отвечает. Пытал даже.
Ну, это действительно очень сложный вопрос, и практика именно успешного решения проблемы там за счет партнерства,
она... Кто в данной ситуации... Кто в данной ситуации сказал, что это практика положительная? То есть откуда вы берете оценки? Вот в данной ситуации вы говорите, вот есть практика хорошая, правильная практика в Нижнем Новгороде, в Петербурге. Оценочная история. в данном случае кто дал эту оценку? Каким образом вы определили, что вот эта практика, она сработала? То есть откуда вы берете эти данные?
Ну, она подтверждается официальными документами. Например, докладом...
Какими?
Государственного ветеринарного комитета Санкт-Петербурга, который никто под сомнение не ставил пока что.
То есть по Петербургу вы сказали, что там есть доклад?
Ну, у меня просто он есть, как бы...
А по Нижнему?
По Нижнему, по-моему, официальных документов нет, но я думаю, не составит труда сделать запрос в органы государственной власти Нижегородской области и получить исчерпывающую информацию.
Вот смотрите, вот на самом-то деле вы опять немножко ушли от ответа, потому что если мы говорим, что есть коррупционная составляющая, это органы государственной власти, которые, возможно, заинтересованы в этой коррупционной составляющей, будут составлять те ответы, которые бы их устроили.
Ну, всегда есть риск любых коррупционных проявлений в любой, на самом деле, сфере деятельности. Мы, ну, к сожалению, вот, от этого не застрахованы.
У строителя, у него можно спросить, значит, школу, которая построена на бюджетные средства, можно провести тестирование, можно провести экспертизу. Она никуда не убежала. Как провести экспертизу, тестирование чипированных, якобы стерилизованных животных?
Ну, здесь точно такие же инструменты контроля,
говорите,
как и за любой сферой хозяйственной деятельности. То есть есть техническое задание, любые там государственные услуги, услуги, которые оказываются государству, муниципалитету, они оказываются в соответствии с техническим заданием. Соответственно, как заказчик вправе проверять качество этих услуг, так и контрольно-счетный орган соответствующего субъекта, надзорные органы. Более того, вот проект федерального закона в настоящее время предусматривает целых два вида дополнительного контроля, вот, обращения с животными. Это государственный надзор и общественный контроль.
Вот. А еще общественный контроль?
Да, да.
То есть вполне возможно прийти там в приют, проследить, прочипированы ли животные, поступившие туда, и связаться с клиникой, прийти туда, узнать,
именно
как
для
они
этого,
да, стерилизуются и в каких условиях, и так далее, и тому подобное.
Да. Именно для этого общественный контроль вводился. То есть, действительно, возникали вопросы у защитников животных в других регионах, где уже осуществлялось вот это вот государственно-частное партнерство, гуманно ли обращаются с животными при отлове, стерилизации,
давайте
содержании.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся и продолжим. Разберемся.
10:34 на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Вячеслав Дегтярников.
Екатерина Шафиева.
И в гостях у нас Галина Море, руководитель приюта для кошек Матроскин, и Георгий Ситников, юрист. И мы продолжаем говорить о законопроекте, внесенном в Госдуму.
Ну да, принятом уже в первом чтении. И, насколько я понимаю, все это достаточно долго принимается.
Как раз об обязательной регистрации домашних животных.
Вот были телефонные звонки, поэтому если у вас есть вопросы, наши уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то мнения, вы можете их озвучивать и задавать по телефону 2066-066. И давайте оденем наушники, если вы не против, уважаемые гости. Здравствуйте, вы в эфире.
Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
У меня такой вопрос, как предложение. Почему вот с этими животными так возятся? По мне, так надо принять закон, дать мораторий, например, год или два, чтобы прочипировать всех призорных животных, всех, которые вы хотите спасти, а после этого просто уничтожать те, которые не чипированы.
Ох.
Потому что они разносят заразу. Их никто не может посчитать. Они кусают детей. И если там в центральных районах стаи собак еще так не видно, то в отдаленных там просто страшно ходить. Там стаи собак голов по 15, и ближе к зиме им кушать будет нечего. Я думаю, они спокойненько будут нападать на людей. Случаи такие были.
Угу. Спасибо, Дмитрий. Ну вот, как предложение, да, чипировать...
Ну и как мнение?
Чипировать животных, домашних, не домашних там.
Кто будет отвечать?
А те, кто не чипированы, до свидания.
Ну, то есть предлагается вот наш слушатель там ввести год моратория, год никого не отлавливать, там за этот период всех чипировать. Вот, те, кто не чипированы дальше, вот просто идут под уничтожение.
Ну, на мой взгляд, такая схема работы, она никакой пользы не принесет, потому что чипировать нужно всех животных. Животные, естественно, они там рождаются, умирают и так далее. То есть это должен быть постоянный процесс. Что касается там попыток предложить регулировать численность с помощью безвозвратного отлова отстрела, то эта практика уже давно показала свою неэффективность.
Почему?
Потому что, вот, допустим, в городе Перми в формате безвозвратного отлова мы функционировали где-то, наверное, порядка 12-13 лет.
Угу.
И количество животных на улицах, оно никаким образом не сокращалось. И только вот после перехода на лишение репродуктивной способности оно позволяет уменьшить численность.
Мы когда это функционировали в таком варианте?
С 2001 года работает муниципальная служба, у нее были именно такие правила работы, затем безвозвратный отлов был предусмотрен городскими правилами содержания животных.
Давайте мы не будем обманывать наших слушателей, вводить их немножко в заблуждение. Там существовали следующие правила, давайте мы их, правда, озвучим. 500 животных вмещает приют, дальше они 6 месяцев содержались, правильно? За это время вот эти 4000, предположим, успевали размножиться где-то в том же количестве. То есть вот все это содержание, которое проходило до этого, оно было бессмысленным. Да, 6 месяцев их содержали, как брошенное имущество.
Ну вот поэтому мы от такой схемы и ушли.
Вот.
Потому что она показала свою неэффективность, и то, что предлагает радиослушатель, ну, этим проблему не решить.
Ну, то есть они все равно размножаются.
То есть вы тут вот все равно ввели в заблуждение наших слушателей. Вы говорите, вот такая схема существовала. В Перми такой схемы не было. Она была отменена в 90-е годы. Безвозвратной. Ну, то есть была схема, при которой эти животные считались потерянными, их отлавливали, содержали, искали якобы хозяев в течение 6 месяцев, содержали их за счет бюджета. Вот, и там понятные последствия были.
Включая, эта схема, она была отменена уголовные дела 1 января 2015 года.
Давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Вячеслав, это Иван Пасынков.
Да, здравствуйте.
Я тут не один, на самом деле. Тут Екатерина.
Да-да-да.
Галина.
Всем, да-да-да. Галина, Георгий, Екатерина, добрый день. Позвольте вот сказать свое мнение, но по владельческим собакам.
Ну, давайте.
Вот, по владельческим собакам я считаю, что в этом законе очень большой недочет. Я неоднократно об этом говорил, меня, к сожалению, не слышат. Нужно начинать с заводчиков в первую очередь. То есть регистрация должна быть с заводчиков. Есть очень хороший советский опыт, когда собака выдавалась только по справке. Человек, прежде всего, чем получить собаку, он должен был пройти обучение и получить справки от нарколога и психолога, что он абсолютно адекватный и может воспитывать собаку.
Угу.
То есть начинать надо оттуда изначально, с зародыша. И только потом люди уже будут понимать, нужна им собака, не нужна. Будут они ходить на эти курсы, не будут ходить. Потому что в Советском Союзе, даже у меня отец пограничник, он ходил к 7 утра, 2 раза в неделю. Попробуйте побегать.
Угу.
Понятно, спасибо.
Спасибо, Иван. Ну, что думать по поводу вот такой практики?
Да, Иван, она на самом деле имеет место быть. Очень такая серьезная проблема разведенцы, которые собак бесконтрольно, собак и кошек разводят. И эта сфера тоже никак не регулируется. И, конечно... И, конечно, мы бы хотели тоже, чтобы был какой-то контроль заводчиков. И, ну, законопроект Георгий предусматривает контроль заводчиков вообще.
Так, ну, в настоящее время в федеральном законе конкретно вот вопросы там разведения животных, они не прописаны, но есть такое обязательство у владельцев домашних животных, это предотвращать их размножение. То есть заводчики на данный момент это фактически ничем не регулируемая деятельность. Это, ну, по сути, незаконное предпринимательство, когда каждый, кому не лень, плодит животных неизвестной породной чистоты и совершенно не несет ответственность за то, куда животные попадают. Мы в том числе сталкивались с случаями, когда, допустим, уже потерявших способность рожать животных просто выбрасывали. То есть есть совершенно безответственное отношение. Если это породный брак, животных также могут выбросить на улицу.
Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Да. Вот, по поводу всей этой беседы. Я очень люблю животных. У меня у самого дома ни одна и не две особи. Но, к сожалению, без, как назвали, без возвратного отлова, на данный момент эту волну никак, абсолютно никак не предотвратить. Это просто океан, который не вычерпать иначе. Не хватит ни денег, ни средств, они размножаются в любом случае быстрее, чем их там или кастрируют, или хоть что делают. У меня есть фотографии, у меня сотрудник сфотографировал в Закамске, школа на Победе. Ну, лето, конечно, детей там нет. Но там лежит больше 30 собак на крылечке греется. Вот одна вот эта стая уже забьет любой питомник и любую кастрационную службу. А это только одна из капли просто из этого океана. Но вот, к сожалению, как это негуманно не звучит, по-другому вопрос не решить. Хотя, конечно, как говорить, что я такой хороший, добрый, это государство все неправильно делает, это все здорово звучит, шикарно звучит. Но только надо посмотреть. Я лично отбивал ребенка от стаи собак, которая его окружила возле магазина с продуктами. Вот потом, как вот этим родителям, которых покусают дети, говорить, что дальше говорить, что государство виновато.
Это спасибо вам за вашу точку зрения, Сергей.
Спасибо, Сергей.
Ну, это вот именно точка зрения, можно да. прокомментировать, конечно.
Угу. Ну да, вопрос там опасности именно такой большой стаи бездомных животных, особенно там в период так называемых собачьих свадеб, никто не отрицает. Но как вот привели метафору с океаном, как у любого океана, у этой популяции безнадзорных животных есть несколько источников пополнения. Первое – это домашние, сбежавшие, нестерилизованные животные. Второе – это неконтролируемая работа заводчиков. И третье – это животные, которые уже сейчас находятся на улицах. Если законодательно вот эти вот все источники пополнения перекрыть, то тогда проблема будет решена в достаточно, на мой взгляд, короткие сроки.
Мы естественным вот... путем, скорее всего, даже.
Но в том числе, потому что средний срок жизни там, бродячей собаки на улице, он ну, в основном не превышает 3-4 лет. Мы с Галиной считали, что... как бы если перекрыть вот это вот пополнение за счет там безответственного отношения к домашним животным, за счет там выгула бесконтрольного, бесконтрольного размножения, когда там щенков, котят выбрасывают на улицу, стерилизовать большую часть там безнадзорных животных, то в, там, ну, в пределах 2-3 лет вот этот вот океан, он испарится просто сам собой.
У нас остается, наверное, меньше минуты. По вашим прогнозам, все-таки, ну, вот 7 лет закон стоит. Сейчас вот возникла какая-то информационная волна о том, что вроде бы как вот будет какое-то продвижение. Есть ли шансы, что этот федеральный закон будет принят?
Ну, на мой взгляд, вероятность такая есть, потому что не так давно было заявление руководителя профильного комитета. Вот, мы этого очень ждем, на самом деле, как и все защитники животных по всей стране.
Поэтому считаем, что закон нужен сейчас.
Ну, на самом-то деле, я думаю, что большинство наших слушателей придерживаются той же точки зрения, что действительно закон как-то... давно необходим.
И как-то вопрос этот должен уже двигаться.
Спасибо вам огромное за то, что вы вместе с нами эту ситуацию обсудили, потому что чем мы чаще об этом говорим, мы можем спорить, можем не соглашаться друг с другом, можем... проявлять разные точки зрения, но говорить над тем необходимо. И чем чаще мы говорим, тем, может быть, быстрее сдвинется эта история с мертвой точки. Спасибо. Спасибо. Сейчас местные новости. Оставайтесь на 91.2 FM.